Слава Богу! Сегодня я, как всегда, готовлюсь к проповеди по своей методике. Напомню, что это значит. Вы знаете, что такое симфония? Кто не знает, поясню. Не музыкальное произведение симфония, а книга такая большая. Это полная симфония. Там все слова, которые есть в Библии. Если ты знаешь хоть одно слово из стиха, который ты ищешь, ты можешь по этому слову найти, где это в Библии имеется. Очень полезная книга. Как изобрели компьютеры, появилась возможность сделать полную симфонию, то есть обработать полностью. Там нету ни одной ошибки. Это мне очень нравится. Теперь, значит, я беру, и чтобы найти слово, на которое я сегодня буду говорить, я беру эту симфонию в руки и говорю: «Во имя Отца, Сына», три раза пролистываю всю страницу, «и Святого Духа, аминь». Открываю наугад, закрываю глаза и пальцем веду, и нахожу тот стих, который я буду сегодня говорить. Хорошо, нашел один стих. Читаю. Читаю весь разворот или главу, если это глава, вот, которая там написана. Отсюда приходит первая мысль. Потом опять беру эту толстую книгу, и опять: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, аминь». Провожу опять пальцем, нахожу место, и моя задача теперь связать. Когда их будет три, вот, это будет та мысль, которую хочет сказать Господь. Сегодня у меня случилось чудо. Первый стих я нашел, второй стих я нашел. Все, я связал первые два, теперь ищу третий. Представляете себе, в этой толстенной книге найти то же самое место. Вот просто подумайте, сколько это процентов вероятности, да? Может быть такое или нет? Я вот, ну, как бы не визжал, конечно, я никаких эмоций сильных, но я думаю, можно сказать, что это совпадение или еще что-то, а можно сказать, что Господь хочет сказать что-то важное нам сегодня два раза. И я верю в чудеса. Вы верите, нет, вообще в чудеса? Я верю в чудеса. И верю, что Бог не случайно. Я просто хочу еще один интересный момент сказать вам про этот метод. Вот все, что я проповедую, кажется, что я проповедую все время на одни и те же стихи. Помните, у нас все время было по Иезекиилю, вот одно за другим, вот открываешь, но они в разных местах. Если бы я открывал Библию, ну, там, где есть закладки, где ты уже читал, там открывается. Но это в разных местах, ведь по разным словам. Мы читали несколько проповедей, я удивлялся, думаю, так, продолжение. И мы читаем продолжение. Я верю в то, что Бог может таким образом действовать. Вы верите, нет? Если вы не верите, ну, я могу только одно вам задать вопрос. Как можно не верить в такую простую вещь, что Бог может направить мой палец и верить в то, что Бог создал всю Вселенную? Я думаю, что труднее, как вы думаете? Сделать Вселенную, где столько вещей совпало, столько вещей, ну, какая вероятность, что это все могло появиться, да? И такая простая вещь, что Бог просто направляет и говорит, что сегодня нужно услышать. Я верю, что церковь наша пророческая, и что Бог ведет нас именно через пророческое слово. Я очень благодарен за это Богу. Итак, а можно ли так делать, как я делаю? Ну, кто-то услышит, вот, например, Наташа выложит это на посланники мира, да еще опубликует у себя на своей страничке в Facebook там, и так далее. Кто-то скажет, вообще, кто так делает? Это вообще харизматы какие-то. Что это за методы такие? Так вот, даже Кеннет Копленд не делает. Или Орел Робертс даже такого не делает. Они всех переплюнули. Это же надо такого додуматься. Но я хочу сказать, представляете себе, сегодня Бог мне, во втором стихе, Бог мне про царя Иезекия напомнил. Это человек, который несколько поступков сделал в своей жизни, которые, ну, просто, можно сказать, что это иллюстрация веры. Ну, одно из них. Когда ассирийский царь осадил Иерусалим, то этот человек взял письмо этого царя и прочитал, даже нет, он сказал: «Ты видишь». То есть он просто Богу дал прочитать это письмо. И Бог сказал: «Да, я вижу». И это было решение. Это можно ли так делать вообще или нет? Ну, как бы, а можно? Нет, но это в Библии, его же никто, он не спрашивал ни у кого разрешения, ему никто не говорил, это его творчество. А когда пришел Исаия и сказал: «Все, ты умрешь, все, собирайся, ну-ка быстро свои дела упорядочивай и так далее, и все, ты уже не встанешь с этой постели. Представляете себе, он поворачивается, не встает на колени, не слезает с кровати, ничего, поворачивается лицом к стене и в таком огорчении просит Богу и говорит: ну как же, я столько тебе служил. А действительно, вот он, сколько он служил. В 25 лет он пришел к власти, 29 лет он был на царстве, и практически все это время было его царство благочестиво. Все было правильно. Но я вам могу сказать, что последние 15 лет это было даром от Бога. Бог услышал его, он продлил его жизнь еще на 15 лет. Но лучше бы этих 15 лет не было. И за это время родился другой царь, Манассия, который возглавил потом и который был проклятием для всего народа. Итак, что я хочу сказать? Есть творчество. Бог не сказал Езекии: Езекия, ты не прав, так нельзя делать. Это, я просто поражаюсь этому, знаете, это вот такое сотрудничество было у Езекии с Богом. То есть у него были просто отношения с Богом. Он все время, вот был такой интересный момент, я вот читал про его царствование, такие вещи, что вот он возобновил служение в храме. Потому что все забыли уже, а что это такое, как это делать. А вот он возобновил. И люди были настолько воодушевлены его, что они стали нести дары. И вот они несут дары. В четвертый месяц или в третий месяц начали нести дары. А в седьмой месяц только закончили, представляете себе? И вот они несут дары, и это вот это то, что образовалось, это называется груды. И вот эти груды, там мед и всякий хлеб, и все, вот все, что они приносили туда, все это было там поставлено. Представляете себе? Вот Езекия мог бы сказать: да ладно, ну на кой нам это все нужно? Нет, он настолько рачительный и правильно создал специальные комнаты. Он поставил туда специальных людей, которые за этим делом стали служить. Он спрашивает у священников: вы в чем-нибудь нуждались? Нет, за это время, говорит, мы вот все это ели, и еще осталось. Он думает: нет, я не могу это выкинуть, это приношение Господу. Вот я думаю, а стоит ли прожить так жизнь вообще, чтобы после тебя пришел Манассия? Ну, вообще, вот зачем мы это делаем? Я не знаю. Вот после меня что останется в этой церкви? Или, ну, как, я не знаю. Но я верю, что все будет хорошо. Да, но все равно. Я думаю, что Езекия был именно таким человеком, что он по-другому не мог поступать. Он не думал о том, что будет после него. Он думал о том, что он сам из себя представляет. И какие у него отношения с Богом. Это же очень важно, или нет? Как вы думаете? А можно ли так поступать, как поступал Езекия? А можно ли так поступать, как я поступаю? Это тема сегодняшнего дня, но это не вся тема. Итак, о том стихе, о котором я хочу сегодня поговорить, это то, что сегодня дважды Бог мне показал. Он сказал, 4 глава книги Неемии. Не пророк Неемии. Это не пророк Неемии. Неемия – это был просто человек. Человек, который возглавил восстановление Иерусалима, стен иерусалимских, который пришел из плена и стал заниматься этим восстановлением. Это человек дела. Представляете себе, это никакой не пророк, но целая книга посвящена этому человеку. Итак, 4 глава, 16 стиха. «С того дня половина молодых людей у меня занимались работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки, и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина». Смотрите, что вы видите в этом стихе? Пока вы думаете, я хочу сказать, сколько раз вы слышали, что я проповедовал на книгу Неемии? Сколько раз? Не помните? Ну, сейчас вы вспомните. По мере того, как я буду говорить, вы вспомните. Я вообще не люблю повторяться, да, но опять Неемия. Ведь Неемия – это особенный человек. Особенный человек, и особенные события вокруг него происходили. Итак, из этого стиха, который мы сегодня с вами прочитали, то, что Бог хочет показать нам, я хочу, чтобы вы это услышали. То, что вы считаете правильным, то, что вы любите – то, что вы делаете, требует того, чтобы вы стояли на защите этого. И если надо, с оружием. То, что вы любите, и то, что вам дорого, нужно защищать. Если нам не дано оружия, такого как автоматы, пулеметы и прочее, то у нас есть другое оружие. Правда, да? У нас есть наш меч духовный, который есть Слово Божие, и щит веры, который мы можем угасить все стрелы лукавые, и шлем спасения, и у нас есть еще броня праведности, и обувь, которую мы должны одевать, чтобы благовествовать мир. У нас есть всеоружие Божие, и Бог говорит, облекитесь во всеоружие. Зачем? Защищать просто себя? Неемия не стоял здесь на страже себя. Если бы речь шла о его личной жизни, да, может быть, он этого бы не делал и не поступал бы таким образом. Он знал, что он посвящен на определенное дело. У него было определенное дело, которое он был готов защищать день и ночь всеми силами, которые только у него есть. И люди, вдохновленные его примером, одного человека. Действительно это так. Его примером они готовы были делать то же самое. Он смог так организовать, что половина молодых людей занимались работой, а другая половина их держала копья, щиты, и луки и латы, чтобы защищать тех, кто работает. Одна еще интересная мысль, которую сегодня я хочу сказать. Когда вы делаете то, что вам нравится, и то, что вы любите, всегда найдутся люди, которым это не понравится, и которые будут нападать на вас или делать. Даже не обязательно это делается с какой-то, ну, просто, может быть, по глупости или еще, но обязательно появится. Ну, ведь таракан заводится в вашем доме не для того, чтобы вам как-то сильно навредить, правда, да? Он не думает, ой, наврежу Коле. Нет, он просто, это сфера его обитания. Представляете себе? И для того, чтобы вам отстоять, вам нужно сделать нечто очень важное. Как я уже сказал, Неемия распределил народ. Я хочу, чтобы вы здесь увидели такую небольшую эволюцию. Вначале он распределил просто одни работают, другие защищают. Но потом, видимо, или у них, рабочих рук не хватало, те, кто держит копья, тоже должны были работать. Он распределил по-другому. То есть все, кто работает, одной рукой работают, а другой рукой держит копье. И вот еще интересно. В 23 стихе, вот пример, с кого они брали. Смотрите, в 23 стихе той же главы. «И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукой меч и вода». Еще здесь написано. «Каждый из строящих припоясан был мечом по чреслам своим, так они строили. Возле меня находился трубач, и сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу, работа велика, обширна, и мы рассеяны по стене, отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам, Бог наш будет сражаться за нас». Представляете себе, это полная боевая готовность. День и ночь. Пример. В моей жизни, почему я говорю, что я на эту тему говорил проповедь, очень интересно. В моей жизни это было. Когда мы начали наш лагерь на новой площадке, лагерь «Радость», тогда у нас там ничего не было. Мы привезли, нам подарили в корейской одной церкви, подарили нам 10 палаток. Это все, что у нас было. Мы поставили 10 палаток и 2 еле живых вагончика. Это вся наша материальная база, которая была. И мы, значит, собрали там молодежь и кое-как организовали кухню из старых дверей, чего-то там сколотили. Работали несколько суток, кстати говоря, вот готовили последние. Сегодня Дима Зубов, он там женит сына своего, да, уже. А в то время он был мальчишкой, но это человек, который сколотил нам всю мебель. Вот он один. А были такие среди этой молодежи, которые приехали и сказали, а чего вы нас сюда привезли, а когда ужин? Я говорю, да какой ужин, время 12:30. Не, мы уедем, вы нас обманули и так далее. Ну, я говорю, ну все, доброго пути. В это время Дима колотил эту мебель. И вот представляете себе, в день, когда заехала к нам эта первая смена, пошел дождь, всю ночь лил дождь. А утром мы проснулись, и на горах выпал снег. И нам отключили электроэнергию. И это была настоящая борьба, да, вообще за существование, за жизнь. Я поехал, решил все вопросы энергонадзоров. Пока я приехал, снег уже растаял, засветило солнце и начала жить. Я поставил свою палатку прямо рядом с этими со всеми чуть-чуть пониже, рядом с палатками, где потом 2 года проводили там в палаточном лагере эти все смены. И представляете себе, ночью я слышу какую-то возню. Вылезаю из палатки, смотрю, в черных масках пацаны таскают сумки через забор. Ну, я как заорал на них, они все побросали и смылись через забор соседний, все. Ну, я поднял всех, кто были мужчины там и так далее. Ну, мы организовали преследование, нашли, что часть они уже перетащили на соседнюю территорию, сумки и прочее. Я понял, что мы не можем спать. Ну, мы не можем спать. И мы назначили, то есть я попросил, чтобы приехали братья, чтобы были сторожа, чтобы мы всю ночь бодрствовали. И мы действительно все лето бодрствовали. И все 3 месяца я спал, не раздеваясь, с палкой в руке. Даже тогда, когда переселился из палатки. Я думаю, это точно соответствует тому, что было в моей жизни. Сторожа были до последнего, и я всю ночь вставал и их сторожил, потому что они дрыхли за милую душу. То одного за ногу вытащишь, то другого за ногу вытащишь. В ночь я вставал по 3-4-5 раз, ну, в зависимости от того, кто был. Кого только я не вытаскивал из постели, но пусть Бог благословит каждого из них. Но, в общем, конечно, сон одолевал многих. Но на самом деле у нас всегда был сторож до последнего момента, даже тогда, когда у нас были хорошие заборы, и дети уже жили в павильонах, а не в палатках. Все равно. И вы знаете, вот хочу вернуться опять к тому моменту, который я уже задал. А можно ли так? Прошло время, я поехал на семинар в Хага-институт, поехал я в Сингапур, и там нас учили доверию. Нас учили доверию, и вот говорили, что вы когда ложитесь спать, вы все должны доверить Богу, и Бог позаботится о вас. А если вот эта вот гиперответственность, которую вы переживаете, это все состояние такое, которое характеризует вас как человека, который не доверяет Богу. Я думаю, сегодня я думал, Неемия не доверял Богу. Неемия, который построил Иерусалим, он не доверял Богу. Езекия тоже, он не доверял Богу. Почему бы ему просто не заботиться об этом? Помолился и сказал, да пошел этот царь ассирийский. Но нет, он что-то сделал особенное, понимаете, да? Или сказали тебе, все, ты умер. Но он раз и сказал, ну хорошо, сколько лет Бог дал, и хорошо, уйду на небо, там с Богом встречусь. Смотрите, что-то зависит от воли человека. Это то, что я хочу, чтобы вы услышали сегодня. Можно ли так поступать, как поступал Неемия? Или на этом семинаре я долго рассуждал, я до сих пор на эту тему думаю. Вот вчера мы послушали проповедь Фуртика, интересно, он говорит, вот мысль крутится у тебя, крутится в голове, крутится, а тебе нужно ее забыть, эту мысль, и все. Забыть и спать спокойно. А я не согласен с этим. А что, если это крутится мысль, которую хочет Бог тебе сказать? Который хочет тебе сказать, не ходи завтра на работу, потому что рухнет этот дом, куда ты туда пойдешь. Но он этого, конечно, не говорит, но просто не ходи. И многие люди туда не пришли. Многие люди получили ночью откровение или получили какое-то назначение, когда вот эти вот башни-близнецы были снесены. Вдруг эта мысль – это то, что тебе хочет Бог сказать. Вдруг это Бог тебе хочет сказать, передвинь это место сюда, потому что или здесь не ложись спать, или еще что-то, тебе грозит что-то. Понимаете? Я, конечно, понимаю, что наши мысли, то, что мы имеем, или вот это чувство гиперответственности, это очень тяжело нести на себе. И каждый где-то выбирает между тем и другим. Между тем и другим. Между безответственностью и чувством гиперответственности. Тогда, когда не спит ночами и так далее. Но есть, конечно, примеры безответственности в Библии. Но то, что мы читаем, настоящие герои веры. И сам Господь Иисус Христос. Это чувство гиперответственности. Разве нет? Что Он так возлюбил, что Он мог бы сказать, ну и ладно, ну и люблю их. Но нет, он за каждого пошел на смерть. Представляете себе? Чтобы каждому дать возможность, дать каждому шанс. И ночью не спал и молился. Почему? А можно было доверить это Богу? И подумаешь, Все абсолютно, все доверить Богу. И ничего руками не делать. Но, тем не менее, он непрерывно трудился. Разве не так? Непрерывно трудился. Но ученики все время стремились отдохнуть. Иисус хотел бы, может быть, отдохнуть. Иногда даже старался удалиться, но везде его настигало дело, люди, и он брался за них, и все равно каждый получал то, что ему было необходимо. Слава Богу! Я думаю, что пример нашего Господа тоже об этом нам говорит. К чему я вас призываю? Ну, давайте поговорим на эту тему. Как вы к этому делу относитесь? Я лично отношусь, ну, вот с такой точки зрения. Моя точка зрения такая, что человек, если у него есть за что отвечать, если он любит что-то, то он не может быть безответственным. Согласны с этим или нет? Не может. Если у тебя есть дети, да, ты должен быть ответственным. Ты отцом должен быть очень ответственным. Если ты кого-то называешь дочерью, это значит, что ты должен быть для нее лучшим папой в мире. Понимаете или нет? Вот никто не заставлял нас, например, Камилу называть внучкой, да? То есть это выбор. Но если ты назвал ее внучкой, ты должен быть для нее лучшим дедушкой. Это чувство ответственности, понимаете? Если ты стал проповедником, это значит, что ты должен быть лучшим проповедником. Действительно, зачем ты тогда становишься проповедником? Просто скажите, сами ответьте, сами себе. Зачем вам это нужно? Ведь это можно найти этому хороший внутренний, правильный, правдивый ответ, внутри сердца только. То, что мы услышим, любой человек там скажет ответ, я этому не верю. Ты скажи лучше просто своему сердцу, что действительно стоит. Может быть, ну как бы почести, уважение, ну или вообще просто средство самовыражения. Или ты действительно чувствуешь себя ответственным за что-то. Или ты действительно посвящен Богу в этом служении. Если ты действительно посвящен Богу в этом служении, а это единственное, что дано нам как служителям, да, то ты должен делать это самым лучшим образом, который только тебе доступен как человеку. Ты должен вкладывать сюда свой талант, ты должен вкладывать свое старание, трудолюбие, ты должен свое посвящение вкладывать сюда. Если ты взялся за какое-то простое дело внутри церкви, ты должен ее делать самым лучшим образом, как будто это самое главное дело в твоей жизни. И это действительно самое главное или нет? Бог тогда помогает. Я хотел, чтобы вы здесь еще посмотрели. Когда же Бог приходит на помощь? Вот если вы смотрите в книге Неемии, то когда он сказал, Бог приходит на помощь, он сказал, давайте будем трубить. И когда вы услышите трубный глаз, все бегите сюда. И здесь написано, и Бог наш будет сражаться за нас. А мы зачем тогда прибежали? Бог будет сражаться за нас, не поняли, да? Это не вместо нас. Он будет сражаться на нашей стороне. Но сражаться должен ты. Это надо понять, дорогие мои. Не вместо нас, не он все сделает, все устроит. Но он за нас, он будет на нашей стороне, и мы одержим победу. Представляете себе, разве это не так? Слава Богу, мне это очень нравится. И у Зекии то же самое, он говорит. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не страшитесь царя ассирийского, все множество, которое с ним, потому что с нами больше, нежели с ним». С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам, что? Сражаться. Чтобы помогать нам сражаться, а не лежать на боку и не говорить, Бог все сделает за меня. Нет, дорогой мой, сражайся. Вставай на ноги и сражайся на бранях наших. Понятно, какая мысль сегодня? Когда Бог говорит «стойте, я буду сражаться», не ваша брань. Это один раз в Библии написано. Но хочется, чтобы я мог ничего не делать. Как-нибудь Бог там... Да-да-да-да. Интересно такое, когда только открывалась семинария, и тогда Хербер был такой хон, очень молодой такой горячий служитель из Америки, но кореец. И он, значит, открытие было, просто семинарий, торжественное такое. И он, значит, проповедники там должны были учиться. И он рассказал такой пример, как он первый раз вышел проповедовать на кафедру. И он где-то говорит, я услышал или прочитал, что когда вас призовут, то вы не думайте, что говорить. Я буду говорить за вас. И я, говорит, вышел на кафедру и понял, что Бог ничего за меня говорить не собирается. Это, говорит, был такой позор для меня и навсегда урок, что нужно к проповеди что?
Готовиться.
Так что, дорогие мои, это как раз именно то, о чем я сейчас говорю, что нужно готовиться. Во всем, что вы делаете, нужно прилагать талант, ваше старание. Все, что вы делаете, вы должны делать как для Господа. Итак, я хочу, чтобы вы поняли. Сегодня я хотел бы выработать какой-то такой метод, да, чтобы нам сказать, как нам надо правильно поступать. Как нам надо правильно поступать. Чтобы вот просто иметь формулировку. Вот в нашей повседневной жизни, в служении, в исцелении, в служении другим людям, вот в том, что я делаю, мне нужно очень много дерзновения. На самом деле это действительно так. И мне постоянно нужна подпитка. И иногда я думаю, а правильно ли я делаю, а нужно ли мне этим делом заниматься, или, может быть, мне заниматься чем-нибудь другим. Я хочу, чтобы вы послушали одну песню. Я эту песню услышал как ответ приблизительно год назад. Я вам скажу, что это бывают певцы, бывают хорошие песни у них, но бывает голос и лирика, и бывает такой музыкант, который сопровождает тебя по жизни. Когда тебе плохо, несколько раз у меня было такое, например, моя жена уходит делать какой-нибудь анализ. И вот она уходит, а я сижу и занимаюсь. Это вот пример своими делами. Ну, с чем-то там, работаю за компьютером. Потом думаю, нет, я не могу так делать. Я не могу этого делать так. Я должен пойти, включить этого самого певца. У меня есть 2-3 песни. Я включаю его, когда еще Доня у меня была. Я включаю на такую громкость, что Доня спрыгивала с дивана. И я вместе с ним кричал эти слова, которые были в этой песне. Имя его Карма, великий, конечно, музыкант, композитор. И он ушел к Господу в 65 лет. Но он победил рак однажды. Он был уже полностью при смерти. Вся иммунная система его отказала. Но за него молились, и он сам молился, и он победил рак. И начал опять гастроли. Представляете себе, записал еще новую музыку. Все прекрасно, но в конечном итоге устал, видимо, бороться, и в 65 лет он оставил эту землю. И одна песня, я могу сказать, она не совсем мелодичная даже, а просто как речитатив такой, но в нем есть концепция, которую он излагает о своем служении. И я хочу, чтобы вы ее послушали. Господи, я сделал лучшее, что мог. Несмотря на все мои недостатки, ты знаешь, я старался. Ты знаешь, что несмотря на все мои прав или неправ, ты знал, что я целиком твой. Это тоже очень важно. Часто бывают ошибки, но просто я делаю то, что я полагаю, что ты хотел, чтобы я это сделал. Но главная мысль этой песни заключается в том, я делал, Господи, всегда, искренне, всем сердцем, то, что я считал, ты хочешь, чтобы я делал. И если разобраться во всех моих мыслях, то я честен перед тобой. Ты знаешь, что я делал то лучшее, что я мог сделать на том месте, где ты меня поставил. И в заключение этой песни я хотел бы прочитать самые сокровенные слова из второй книги «Паралипоменон», который характеризует Иезекию и Кармана, И я верю, что в каком-то смысле и мое служение. Здесь написано, 31 глава, 20 стих и далее. «Вот что сделал Езекия во всей Иудее. И он делал доброе, справедливое и истинное перед лицом Господа, Бога своего». Еще раз. «Он делал доброе, и справедливое и истинное пред лицом Господа, Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божьему и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». Действовать от всего сердца для Господа – это путь к успеху в служении и в жизни, во всем нашем хождении перед лицом Его. Аминь. Милосердный Божий, я благодарю Тебя за то, что сегодня Ты говоришь Церкви эти важные слова о том, что мы любим, и о том, что все, что мы любим, требует нашего труда и побед. Благодарю Тебя, Господь, за то, что главное, о чем Ты говоришь нам, это наше сердце, чтобы все, что мы делаем, вся наша жизнь, все хождение перед Тобой, наши потуги служить Тебе, наши стремления, устремления, наши цели, все исходило из нашего сердца, из желания отдать Тебе все самое лучшее, что есть в нас, чтобы Ты, Господь, глядя на нас, мог быть нашим другом и слышать наши слова, и тогда, когда мы отворачиваемся к стенке, и тогда, когда мы показываем Тебе чьи-то письма или свои слова, говорим Тебе порою взбаламошные и непоследовательные, Господь, но верю, что Ты слышишь каждое слово служителя Твоего, каждого человека, который посвятил себя на служение Тебе, Господь, Ты поддерживаешь рукой Своей. Помоги нам, Господь, жить похожим путем, так же, как жил Неемия, как Ездра жил на земле, чтобы наше хождение перед Тобой, оно было угодным Тебе. Благослови нас, Господь, мы на Тебя уповаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.